Продолжаем тему псалмов, и сегодня последняя наша беседа, посвященная именно мессианским местам псалтыри. Вот интересные псалмы, я все не буду объяснять, истолковывать, достаточно человеку получить навык прочтение этих мест, и этого будет достаточно, потому что, еще раз подчеркиваю, псалтырь не та книга, которую можно объяснять. В ней ничего нельзя объяснить. В ней ее надо проживать. Это книга для молитвы, а не для размышления. Хотя вот после молитвы часто такое бывает, и об этом свидетельствуют и святые отцы, что какие-то строчки остаются в памяти и вызывают это размышление. Но вызывают именно в силу того, что до этого этими словами человек молился. И святые воспринимают это именно как некоторый призыв божественной благодати поразмышлять над тем или над этим, для того, чтобы открылась какая-то очень важная глубина. Не богословская глубина, а глубина, важная для изменения качества своей духовной жизни, своего духовного опыта. Вот. И вот этот момент, он как бы его не расскажешь. Это как в тех же самых псалмах: «Вкусите и видите, яко благ Господь». Вот. Или «Прииди». Вот и вкуси, и ты увидишь все, что в этих псалмах заключено, а объяснить очень многого нельзя. Но все-таки кое о чем мы сегодня еще скажем. Вот интересен псалом 71. Там очень много говорится, так же, как и в 109-м псалме, очень много говорится пророчественных мест об и Рождестве Христовом. Вот, например, «Сойдет, как дождь на руно, как капля, каплющая на землю». Вот. Это именно описывается явление в мир Мессии. А руно – это прообраз Божьей Матери, взятый из книги Царств, из книги Судей, когда вот эпизод там был с Гедеоном, который испытывал волю Божью, действительно ли Господь призывает его быть полководцем в данный конкретный исторический момент или нет. Но вот церковь усвоила здесь другой, несколько поэтический образ. «Сойдет, как дождь на руно, как роса на руно». Как вот это образ для нас, конечно, вот живущих в центральной полосе России, для людей 20 века, в основном жителей 21 века, жителей мегаполисов, вот этот образ, он не многозначен и не поэтический. Мы слабо представляем себе вот ощущение вот этой овечьей шерсти, особым образом выделенной, и как на ней появляется роса, как она становится волглый, вот этот образ, но очень значимый, поэтически очень вдохновенный для жителей той ситуации. Вот это тишина, это именно какой-то совершенно, как небесная роса, вот образ такой. И важно вот в этом образе еще подчеркнуто именно то, что образ схождения Мессии на землю будет совсем не тот, которые, например, предполагали его современники, совершенно исключающие обычное естественное зачатие человека. Вот, и когда он сойдет, сказано, воссияет во дни его правда и обильный мир, и будет он обладать всеми до краев вселенной. И цари принесут ему дары, и поклонятся ему все цари земли. Вот это все пророческие места, сказанные в книге Псалтыри. И человек, вот совершающий ну, вот такой начинающий молитву словами, обращенными к Богу, а потом погружающий свой ум, дух и чувства в эти образы, он проникается ощущением того, что на самом деле та ситуация реальная, вот, которая и понудила его, в принципе, обратиться к псалтыри, что она сразу покажется ему какой-то маленькой. Потому что когда-то, очень давно, вот, один человек вот, сказал, пророчествовал о другом давнем событии, о рождении в мир Иисуса Христа. И вот эта величественность времени, эпох, и величественность того, что мы-то знаем, что это сбылось. Мы-то сейчас, читая этот псалом, понимаем, что вот и видим это в каждой строчке, что пророчество исполнилось, и что действительно теперь Христос есть, Он действительно сошел, и Он наполняет собой все. А раз все, значит и мою скорбь. И вот только мысль о том, движение Духа о том, что Христос наполняет собой все концы земли, о том, что действительно перед Ним однажды поклонится всякое колено, вся вселенная поклонится Ему. И вот эта мысль, это движение Духа с воспоминанием об этом действии Иисуса Христа, оно дарует душе утешение. Именно не тем, что вот мы в каких-то трудных обстоятельствах обратились к Богу, и эти трудные обстоятельства прошли. Не этого ждали святые отцы и наши предки от псалтыри, а именно с тем, чтобы обращение к Богу утвердило человека в терпении, вере, смирении. И вот такой совершенно небольшой фрагмент псалма, приведенный здесь, свидетельствующий пришествие в мир в Мессии Христа, когда человек ныне читает этот псалом и духом понимает, что все же это исполнилось, он, если он вот именно внимательно внимает тому, что читает, он вдохновляется, он утешается, что действительно все временно. Есть вечная жизнь. И эта вечная жизнь уже живет здесь, жительствует, царствует и обымает собой все. Надо только постоянно утверждать себя в этом уповании, чему и помогают псалмы. Вот. Или, например, в 109-м псалме тоже каждое Рождество звучат строчки из этого псалма. Например, «Прежде денницы родил тебя, клялся Господь и не раскается, ты иерей вовек по чину Мелхиседеку». По чину Мелхиседекову. По чину Мелхиседека, по-русски, если сказать. Вот, «Прежде денницы родил тебя». Конечно, для полемики, например, с представителями секты свидетелей Иеговы, это может быть и недостаточный аргумент, как недостаточный любой другой аргумент, потому что каждый из, так скажем, неправославных толкований Священного Писания опирается на собственную традицию толкования, и наша православная традиция для них не является аргументом. Они могут прислушаться, но все равно останутся при своих убеждениях. Но мы из этого, как и из некоторых других мест Священного Писания, вот видим, что на самом деле Христос родился, Он не был создан как кто-то иной. Он именно родился, Он Сын. Все творение было создано, а Он родился. Родился прежде денницы. Деница называется так, потому что он, речь идет о будущем сатане, но деница – это первый из сотворенных ангельских сил, которые по учению церкви появились раньше, чем появился мир материальный, то, что мы называем землей. Вот это небо, ангельские силы появились раньше, чем материальный видимый мир. А из этих ангельских сил первый был создан Деница. Но он был создан. И об этом говорится в книге пророка Исаии, о том, что он был сотворен. А вот Спаситель мира, того, кого мы называем Сын Божий, и о Рождестве которого говорится, то в псалме сказано, что «я родил тебя прежде Дениц». То есть прежде, чем началось хоть что-то существовать из вот, сотворенных существ, сотворенного бытия. И сразу полагается разница, что сотворенный и рожденный – это принципиально разные вещи. Вот. И в этом же псалме есть строчки «рече Господь Господу моему, сиди, одеснуй мне, доколе положу враги твои подножию ног твоих». Вот. Эти слова приводят, вот, приводятся в Священном Писании, когда Христос спрашивает вот, иудеев, как понимать слова, как Давид называет вот, как бы, «Господь Господу моему». То есть получается, что на самом деле несколько, вот из контекста этого псалма получается несколько лиц, которых можно именовать Господом. Вот. И говорит именно таким образом, каким-то показывая на свою связь с одним из этих лиц. Вот тогда первосвященники и книжники не знали, что ответить Давиду, понимая, что на самом деле это, поскольку в этом псалме идет речь о рождении в мир Мессии, Христос и указывал, что тот, кто должен явиться подлинной Мессией, он есть Сын Божий, не только Сын Давида по плоти, он Сын Божий, он есть Господь. Таким же важным, особенным в этом псалме является многозначительное упоминание о Мелхиседеке, то есть указание на то, что рожденный Иисус Христос, Мессия, Он является, будет и царем, и первосвященником. Причем, как толкует это место, говорит апостол Павел, не священником по чину Аарона, то есть не тот, кто принимает священство от людей, а тот, кто является священником по факту своего рождения. И не просто священником, а и священником, и царем одновременно. В Ветхом Израиле эти две функции по отношению к народу были разделены. Вожди были сами по себе, царили сами по себе. Священники, вот они были сами по себе, у них другое служение. Христос в своем лице соединяет оба служения, показывая, что на самом деле, этим самым указывая на то, что Он и есть подлинный Мессия, подлинный Царь, Священник и Пророк, и никакого другого нету. И вот еще хотелось бы обратить на один псалом внимание, это 88-й очень интересный в мессианском отношении псалом. Весь он говорит о том, что именно от Давида родится Спаситель мира. Тот Спаситель, с которым будет заключен Новый Завет. Вот. Практически весь псалом, он достаточно большой, говорит об этом, а в конце, или так скажем, во второй части этого псалма такие слова: «И истина моя, и милость моя с ним, и именем моим возвысится мощь его, и положу на море руку его, и на реках десницу его. Он будет звать меня, ты отец мой, Бог мой, и защитник спасения моего. И я первенцем поставлю его превыше царей земли, вовек сохраню ему милость мою, и завет мой верен ему». «И продолжу вовек века семя его, и престол его сделаю, как дни неба». И дальше. «Семя его вовек пребудет, и престол его, как солнце предо мною, и как полная луна вовек, и свидетель на небе верен». Вот. И вот это свидетельство о, вот как бы, псалом составлен лица Давида, и он в этот псалом вставляет вот это обетование, которое он получил от Бога, о том, что в семени его, от семени его родится великий царь, и вот с которым будет заключен особый завет. И вот эти слова о том, что он будет звать меня отец мой, и я первенцем его поставлю. Что значит первенцем? Он будет звать меня отец мой, он родится от тебя в какие-то поколения. Как же он может быть первенцем? Но мы знаем уже из Евангелия, что Христос есть первенец из усопших. Первый из усопших, кто воскрес и, воскресив, воскреснув с собою в царство Отца и Бога, уводит людей. Вот первый разбойник вошел, потом остальные люди. То есть он первый, по человеческой своей природе, он первый, кто открывает вот этот вот дверь, открывает вход в общение с Богом, открывает потерянные возможности, открывает состояние соединения с Богом, открывает возможность примирения. Он первенец из нового человечества. Как называет его апостол Павел, новый Адам, рожденный в котором мы получаем вот совершенно новые качества жизни, бытия и, самое главное, вечную жизнь. Вот он из этого нового, измененного, преображенного, воскрешенного человечества, он становится первым. Вот он первенец. И как Адам был первенцем всех людей, так вот этот вот имеющий родиться из поколения Давида, имеющий родиться Спаситель мира, будет первенцем. И соединенные с ним, и только соединенные с ним, соединенные с ним и по вере своей, и вот в таинствах соединенные с ним, мы вступаем в это новое человечество, которое он и образует как бы из собственного тела и крови. Как мы все получили тело и кровь от Адама, вот если мы проследим это поколение, наше родословие, оно по Священному Писанию доводится до Адама, мы все его потомки. Так ныне, рожденные от Бога в таинствах, крещении, вот верою рожденные и причащающиеся тело и крови Христовой, мы вот через это причастие соединяемся с Ним и становимся участью и входим вместе с Ним в это новое образованное человечество. Вот. Но в этом псалме есть слова, которые я пропустил, о которых сказал, что они являются чрезвычайно утешительными для нас, христиан. «Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой верен ему, и продолжу вовек семя его, и престол его сделаю, как дни неба. Если оставят сыновья его закон мой, и не будут ходить по уставам моим, если нарушат постановления мои и заповеди моих не будут хранить, то накажу жезлом беззакония их и ударами неправды их. Милости же моей не отниму от них и не изменю истины моей и не нарушу завета моего и не откажусь от того, что вышло из уст моих». Вот в этом утешение, в этом совершенно иное качество Нового Завета, что мы, христиане, в этом, кстати, возможность вот того явления, того места в церкви, которое заняло в ней таинство покаяния и исповеди. Это нам кажется настолько естественным, это состояние, что мы не мыслим себе иначе. Вот. И мы не представляем, как можно жить в церкви без покаяния. Но в первые века так и жили, и возможность покаяния была чрезвычайно затруднена, и не отнюдь не так вот очевидно. Когда встал вопрос в церкви о том, принимать ли в церковь людей, которые по какой-то причине отреклись от Христа, это привело к некоторому расколу в церкви. Не все считали, что возможно отрекшегося человека снова каким-то образом вводить в церковь. Вот. И в том числе слова этого псалма стали тем поворотным моментом, который послужил вот для окончательного введения практики покаяния и исповеди в церковь. Господь наказывает. Наказывает, чтобы мы познали свои неправду своих дел. Опознать эту неправду можем только тогда, когда переживаем скорбь, когда нам плохо, когда мы видим, что тот образ жизни, который мы выбрали, он неправилен. И именно для показания неправильности этого избранного пути Господь и наказывает нас. Но какие бы скорби ни были, какое бы там состояние болезни, душевный разлад, уныние, вот, какие-то шаги, сделанные в гневе, в раздражении, шаги, сделанные по глупости, развалы семей, брошенные, обиженные дети, женщины, вот, совершенные преступления. И вдруг мы понимаем, что это все было плохо. Что делать? Каким образом? Мы страдаем, мы не знаем, как жить дальше. Как теперь примириться с Богом? Мы не можем войти снова в купель и креститься. И вот для этого есть покаяние. Но покаяние открывает нам возможность как раз того, что зафиксировано, вот отражено в этом псалме. Возможность и примирения с Богом, она именно потому является возможностью, что мы пребываем в новом завете с Богом. Что теперь, что бы с нами ни случилось, до какого бы состояния мы ни дошли, милость Божия недалеко от нас. И вот такие люди, как Мария Египетская, как Никита Столпник Переславский, как это самые яркие образы людей, которые, будучи крещенными, совершили свои грехи. Хотя, наверное, их, если вспомнить, то достаточно много. И вот они эту милость получают. И не просто получают, они становятся святыми людьми. Да, они страдают. Каждый несет свое бремя. Каждый выдумывает для себя какие-то свои действия покаянные. Но милость они чувствуют сразу, как только мыслью своей подумали о Боге. Особенно ярко это видно в отношении Марии Египетской. Вот эта возможность близости, милости Божией, прощения – того, что ощутил блудный сын, вернувшийся к отцу, вот это дар Нового Завета. Ну а дальше в псалме Давид изумляется. Он-то думает по своей человеческой природе, что сейчас уже должен престол его светить, и все вот эти обетованные, данные Богом, его потомкам, должны сейчас уже быть. Не понимая того, что на самом деле все это открывается в грядущем, и человек, обращающийся к псалму, ставится в такие же условия. Он понимает, что каждый чувствует укоры совести, но милость недалеко. И не сейчас должно быть торжество правды на земле, оно откроется только в грядущем. И это утешает, это вдохновляет терпеть, ждать и уповать на милость Божью.